События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Роман Шмелев
и Юлиана Шкагола. В начале программы в нескольких словах о темах, которые обсудим сегодня в течение следующих 50 минут.
Продолжаем обсуждать трагедию, которая на выходных произошла в Резекнинском крае, где пропал двухлетний ребенок, и позже, к сожалению, он умер. Полиция переквалифицировала уголовный процесс о смерти мальчика, об этом в самом начале нашей программы.
Также сегодня в комиссии Сейма разгорелась острая дискуссия о строительстве мусоросжигательных заводов. Очень разные есть мнения. Ну, с одной стороны, не производим мы столько мусора, сколько необходимо для того, чтобы такие мусоросжигательные заводы продолжали появляться. С другой стороны, кто может быть заинтересован в том, чтобы, наоборот, не пустить конкурентов на рынок? Об этом подробнее поговорим во второй части нашей программы.
После инаугурации Дональда Трампа агентство иммиграции и таможенного контроля США получило мандат на ускорение процесса депортации для иммигрантов, которые нелегально находятся на территории Соединенных Штатов. И вот появилась информация о том, что в этот список включены более 100 латвийских подданных. Что с ними теперь будет? У нас есть последняя информация от Министерства иностранных дел Латвии.
Агентство радио и телевидения собирается начать процесс по взысканию ущерба из-за повреждения подводного кабеля, да-да, того самого, который был протянут между Латвией и Швецией на участке Венспилс-Готланд. Подробнее об этом ближе к середине программы.
Ну и следующий блок о государственном языке. С одной стороны, в Латвии планируется создать единую систему изучения латышского языка для взрослых. С другой стороны, в Даугавпилсе сложилась ситуация, когда самоуправление попросило прекратить проверки знания госязыка педагогам посреди учебного года. Учителя со своей стороны говорят о том, что это психологически сложный для них процесс. И уже появилась информация из Даугавпилса о том, что несколько учителей из-за этих проверок написали заявление об увольнении.
Давалось ли вам когда-нибудь попробовать знаменитый агландский хлеб, который делается из ржаной муки, а вместе с тем и содержит сало внутри? Дело в том, что такой агландский хлеб стал охраняемым географическим указанием. Соответствующее решение было принято Европейской комиссией. Таким образом, был отмечен на уровне Европейского Союза как особый продовольственный продукт. Ну, попробовать мы вам, конечно, не обещаем его ближе к завершению программы, но подробнее об этом хлебе и о том, как было присуждено это указание и, соответственно, что это непосредственно значит для латвийского продукта, об этом ближе к завершению программы.
Ну и напоминаем о видеотрансляции. Смотрите ее на нашей страничке LR4LV на платформе LSM+, и в наших соцсетях, Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Итак, уголовный процесс о пропавшем и впоследствии погибшем в Резекнинском крае Андрея Кузнецова, которому и 2 года не исполнилось, переквалифицирован по статьям уголовного закона о жестоком обращении и причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в государственной полиции. Полиция в понедельник обратилась в суд с просьбой применения меры пресечения в виде заключения под стражу к одному из задержанных по делу. Суд не удовлетворил эту просьбу и назначил не связанную с лишением свободы меру о пресечении в виде надзора полиции.
С нами на связи сейчас Юлия Юра, она представитель госполиции. Лабакар, Юлия.
Лабакар.
Ну, во-первых, хотелось бы выяснить, почему государственная полиция приняла решение переквалифицировать уголовный процесс о смерти мальчика под Резекне.
Valsts policijas amatpersonas pieņēma šādu lēmumu, balstoties uz krimināla procesā iegūtajiem pierādījumiem, liecībām un veicot plašāku analīzi. Tika pieņemts lēmums pārkvalificēt kriminālu procesu pēc krimināla likuma 174. Panta otrās daļas, par cietsirdīgu vai vardarbīgu apiešanos ar mazgatīgo, ja ar to mazgatīgiem nodarītas fiziskas vai psihiskas ciešanas un ja tās nodarījušas personas, no kurām cietušais ir materiāli vai citādi atkarīgs, kā arī pēc krimināla likuma 123. Panta pirmās daļas par pretiesisku nonāvēšanu aiz neuzmanības.
Является ли этот нынешнее применение закона более суровым переквалификация уголовного дела? Расскажите, пожалуйста.
Varam norādīt to, ka krimināla likumā 12. Nodaļa nonāvēšana, 123. Panta pirmā daļa, klasificējas kā mazāks smags noziedzīgs nodarījums, bet krimināla likumā 17. Daļa, nodaļa atvainojas noziedzīgi nodarījumi pret ģimeni un nepilngadīgajiem, 174. Panta otrā daļa klasificējas kā smaga nozieguma izdarīšana. Pārkvalificējot kriminālu procesu no krimināla likumā 141. Panta otrās primdaļas var tikt piemēroti bargāki sodi par noziedzīgo nodarījumu.
Как государственная полиция сейчас может комментировать прозвучавшую многократно, в том числе в социальных сетях, информацию о том, что мать ребенка на момент его пропажи находилась в алкогольном опьянении?
Ņemot vērā arī jau iepriekš izskanējušā informāciju to, ka ir uzsākts krimināla process un šobrīd arī šajā krimināla procesā notiek pirmstiesas izmeklēšana un lai arī netraucētu izmeklēšanas procesu šobrīd arī plašāk nekomentēsim.
Вместе с тем, предусматривает ли нынешнее предписание судом, предписанное судом меры, возможность для этой женщины, для матери общаться с другими детьми?
Drošības līdzeklis, ko šī gada 3. Februārī piemēroja tiesa, neliec personai kontaktu.
Со своими остальными детьми, да?
Jā, jā, tieši tā.
Paldies, paldies par komentāru, Julija Jurāne, paldies un jauka vakara jums.
Paldies,
visu labu. Юлия Юрана, представитель госполиции, значит, сказала, что дело было переквалифицировано, основываясь на полученные доказательства, и, как я поняла, ну, здесь сложная юридическая такая, да, одна часть уголовного закона более легкая, вторая же тяжелая, наоборот, да, то есть это, значит, причинение смерти по неосторожности, это тяжелое, это то, на что переквалифицировано. По поводу алкогольного опьянения, то есть информация, которая прозвучала о том, что мать, возможно, была в алкогольном опьянении, полиция не комментирует, дабы не мешать следствию. Ну а что касается меры пресечения в виде надзора полиции, то эта мера не запрещает ей контактировать с ее другими детьми, а мы знаем, что в семье есть еще два подростка.
Да, переходим к другим темам. Понятно, что этот громкий процесс еще не раз окажется в поле нашего внимания.
Да, но сейчас очень много социальные службы говорят о том, собственно, что делать для того, чтобы подобная трагедия не повторилась. Оставление ребенка без пересмотра, возможно, молчание окружающих к трагедии в Разыкнемском крае, где погиб ушедший из дома мальчик. Все это привело к совокупности факторов. Так считают социальные работники и Центры защиты детей. И вот как сделать, чтобы подобные трагедии не повторялись? Ответ на этот вопрос искала передача сегодня вечером на ЛСМ+.
После того, как на минувших выходных под Резекном пропал почти двухлетний малыш и его не удалось спасти, многие задаются вопросами, как такое вообще могло произойти и как сделать так, чтобы больше не происходило. В Центре защиты детей напоминают, заботиться о безопасности и благополучии ребенка – прямая обязанность родителей.
Взрослый должен уметь оценить риски. Открытое окно, вода, огонь, все остальное. В лесу заблудиться может ребенок. Взрослые, если они выбирают образ жизни или место жительства, где ребенка не могут увидеть или помочь, например, соседи, должны иметь возможность гарантировать безопасность ребенка, потому что это в первую очередь ответственность каждого родителя, а дальше уже общество, государство, самоуправление и различных учреждений.
При этом в центре подчеркивают, чужих детей не бывает, и призывают общество тоже быть внимательным и ответственным. Есть информация о том, что мама и бабушка погибшего под Резекне мальчика на момент его пропажи были в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Семья не находилась ни в поле зрения сиротского суда, ни социальных служб. И тут тогда вопрос, если сейчас в соцсетях пишут, что соседи все знали, видели, употребляли вместе с ними, но не информировали никого, зная, что там маленький ребенок, тогда я бы сказала, это также ответственность окружающих людей, что они не сообщили, что у мамы возникли трудности. Само общество, возможно, толерантно относится к такому, считая, что это дело каждой семьи. После драки кулаками не машут. Все все знали, но никуда не сообщали. Потом задаются вопросом, как социальные службы могли не знать? Могли, если никто им не сообщил. В стране нет такого порядка, что ходит каждой семье просто так.
О том, что каждой семье просто так полицейского или соцработника не представить, говорят и в латвийском обществе социальных работников. Но подчеркивают, реагируют соцработники на все сигналы, будь то от одного соседа или от полиции. Главное, чтобы люди сообщали, если у них есть какие-то подозрения, что ребенок может находиться в опасности.
Я хотела бы сказать, что это последствия бедности. Если та информация, которая у меня есть из СМИ, правдивая, что семья была в нетрезвом уме, то нам нужно говорить о том, насколько нам доступны опьяняющие вещества. И речь не идет о конкретной семье, а о системе в целом. Родителям, у которых есть зависимость и у которых есть маленькие дети, мое мнение, им нужно обеспечивать принудительное лечение.
Информацию о пропаже мальчика полиция получила лишь через несколько часов после того, как он исчез. Драгоценное время было утеряно. Ответственные службы призывают не бояться сотрудников полиции, социальных работников и немедленно сообщать о чрезвычайных ситуациях.
Никто не забирает детей из семьи только из-за одного эпизода. Это миф, что работа и большое желание социальных работников сиротского суда отобрать у кого-то детей навсегда. И в этом случае, по-моему, результат мог бы быть другим, если люди бы вовремя обратились за помощью.
Помимо погибшего малыша в этой семье еще два ребенка. Отец семьи, который во время трагедии находился за границей, сразу согласился сотрудничать со всеми ответственными службами.
Мы предложили помощь и ее приняли. Наши коллеги связались с социальной службой и отцом. Наши психологи, которые специально обучены предоставлять помощь в кризисных ситуациях, поедут на место и будут предоставлять эту помощь. Если понадобится долгосрочная помощь, какое-то время ее может предоставлять наша кризисная команда, но потом мы привлекаем специалистов самоуправления, чтобы помощь была на месте.
В Центре защиты детей отмечают, что психологи планируют работать не только с самой семьей, но и с образовательными учреждениями, где учатся дети. Эмилия Гаспарян, Олас Пешевец, ЛСМ+.
Это был материал наших коллег с платформы ЛСМ+, и к этой теме мы еще будем возвращаться, пока идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Сегодня на совместном заседании нескольких подкомиссий Сейма обсуждался вопрос об утилизации отходов, влияние этой сферы на здоровье населения, окружающую среду, а также планы строительства нового мусоросжигательного завода в Ропаже и также инициативу за введение безопасных расстояний от таких заводов. При этом с критикой строительства этого мусоросжигательного завода выступали и представители Сейма, то есть и депутаты, и оппозиция, и зеленые. Подробнее будем разбираться в этой теме, о чем удалось договориться, о чем нет, вместе с нашей коллегой Юлией Петрик, вместе с нами в этой студии. Юлия, приветствую.
Привет. Здравствуйте, коллеги. Да, сегодня на заседание комиссии было приглашено большое количество экспертов, чтобы дискуссия была действительно плодотворные, чтобы действительно можно было бы добраться до истины, да, то есть понять, действительно ли есть влияние таких заводов, как они сейчас называются, не мусоросжигающие, а заводы по регенерации отходов. То есть они производят, как мы знаем, тепло, которое затем...
Акцент на, да, да, на то, что это ресурс, который производит энергию.
Не просто вот это сжигается, и в воздух выходят эти все вещества, которые образуются при сгорании. Ну и, как считается, сейчас используются новые технологии, которые к минимуму снижают вредные выбросы. И, в общем, конечно же, послужила причиной для созыва комиссии вот эта вот инициатива жителей, которые против, не то чтобы против строительства таких заводов, но за безопасное расстояние таких заводов от жилых районов. Она, напомню, собрала более 10 тысяч подписей, и, соответственно, СЭМ ее теперь должен рассматривать. Да, ну и вот представитель автора инициативы Сигита Вейде нам, в общем-то, на заседании комиссии сообщила опасения жителей, что, в частности, их беспокоит.
Iedzīvotāju bažas par būtiskiem riskiem veselībā ir pamatotas, jo, ja projektu realizē privāts komersants, privāta komersanta galvenais pamatmērķis ir peļņa. Ir būtiski norādīt arī to, ka projekta attīstītājs savā izstrādātajā IVN ir norādījis ietekmes uz vidu novērtējumā, ir norādījis, ka sadedzinot no atkritumiem iegūto kurināmo, kas ir vesela Mendeļejeva tabula, arī, pieņemsim, ja šobrīd normatīvi akti pieļauj atkritumu dedzinātavās nepielietot labākās pieejamās tehnoloģijas, Latvijā atkritumu dedzināšanas jomā nav pieredzes, taču diskusijās un plānos viss tiek balstīts uz Eiropas valstu pieredzi, ka tādus atkritumu dedzinātājus var būvēt tu apdzīvoto vietu rajoniem, pilsētās un visādi citādi. Taču šeit ir būtiski jāņem vērā, ka Eiropas valstis pakāpeniski atsakās un samazina šādu atkritumu dedzināšanu Eiropā, jo Eiropā tiek attīstīti modernāk un ilgspējīgāk risinājumi, kā piemēram bioloģiskā pārstrāde, gazifikācija, pirolīze, kvalitatīva atkritumu šķirošana.
Ну да, вроде бы как Европа переходит, да, на другие виды утилизации мусора, но то, что, в общем-то, считают жители, кто подписал вот эту вот инициативу, они считают, что всё-таки подобное соседство опасно для здоровья, то есть может отразиться на здоровье жителей.
Я так понимаю, что их опасение еще и заключается в том, что главная задача коммерсанта – получать прибыль, да, и они боятся, что где-нибудь, когда-нибудь он сэкономит и, соответственно, не сможет обеспечить качественное следование нормам.
Но есть для этого все-таки нормативы. В Европе они очень строгие на самом деле, и, в общем-то, они обязаны их соблюдать. Но интересно то, что химики тоже провели свое исследование на основе, собственно, вот того, что есть в мире, то есть сравнили влияние заводов, если где уже было какое-то, mm-hmm. да, проведено исследование, они вот сопоставили эти данные, ну и кое-какие выводы сделали. Анна Ланковская, магистр химии, проводила этот анализ, и она утверждает, что все-таки влияние есть, может быть, оно небольшое, но оно есть, и чем ближе находится, ну, скажем, там, ну, они проводили исследования, кстати, на детях, то есть чем ближе дети находятся к источнику, вот, допустим, к заводу, да, или живут там, или детский сад там находится, тем больше это влияние сказывается на здоровье, то есть больше концентрация каких-то, допустим, металлов. Mm-hmm. Вот что она сказала.
Ir dažādi biomonitoringa pētījumi gan pasaulē, gan arī Eiropā, un šeit ir, piemēram, izcils piemērs no Itālijā esošās atkritumu sadzināšanas iekārtas, kur tūmā 3 km radiusā ap divām sadzināšanas iekārtām tika ņemti paraugi tieši no bērniem un tika secināts, ka attiecīgi atšķirības starp tūmā dzīvojušiem atkritumu sadzināšanas iekārtām un referencē, kas bija tālāk, ir novērojami paaugstināts smago metālu saturs, kas liek domāt par to, ka metāla izplūde no sadzināšanas iekārtām, kas atrodas pilsētas teritorijā, tiešām var veicināt toksicitāti, bet atkal ir jautājums, cik lielā līmenī šeit ir problēma, bet cik liela ir šī ietekme, tas ir jautājums. Ja mēs skatāmies tālāk par ASV, ASV pētījumā bija tieši pētīts metālu, tā teikt, emitētais, kad viņa emitē attālums, kādā viņš ir un cik lielā koncentrācija, tad mēs, piemēram, redzam, ka gan kadmijam, gan dzīvesudrabam, gan svinam, attiecīgi šī koncentrācija samazinās, palielinoties attālumam. Tātad vēl viens faktors, kam pievērst uzmanību, ka problēma attiecīgi var veidoties tieši no šīm atkritumu sadzināšanas iekārtām.
То есть я правильно понимаю, что даже у химиков нет ответа на вопрос, насколько существенно это влияет?
Да, но они не могут тоже сказать, но они как бы подтверждают, что концентрация, чем ближе к предприятию, тем больше концентрация каких-то металлов. Но, кстати, вот согласно данным Европейской комиссии за 2022 год, оборудование по сжиганию отходов, выпускали в атмосферу 19% всей эмиссии диоксидов в странах Европейского Союза. То есть это благодаря работе таких заводов. Ну, опять же, это констатация химиков, никто не говорит конкретно о влиянии на здоровье. И в данном случае стоит привести реплику представителя Министерства здравоохранения Яны Фелмана, которая также выступала на комиссии. Она подчеркнула, что действительно существуют строгие ограничения, которые вытекают из директивы Европейского Союза для таких мусоросжигающих заводов или предприятий по регенерации отходов. И, как подчеркнула представитель Министерства здравоохранения, в данном случае главный вопрос – это мониторинг работы таких заводов. Они должны быть, мониторинг должен быть постоянный и очень тщательный.
Un, protams, ka šeit arī ir ļoti liela loma valsts vides dienestam, izdodot šis nosacījums piesārņojušai darbībai, kur ir tātad šie te nosacījumi monitoringam, lai tas būtu regulārs un tik tiešām nodrošināt pietiekami efektīva uzraudzība un šie te visi iespējami piesārņojumi pārsniegumi riski tiktu atklāti un konstatēti un operatīvi novērsti. Arī mēs piekrītam tam, ka šobrīd ļoti grūti diskutēt par tādu iespējamu ietekmi, jo nav pietiekami pētījumi par šādu te uzņēmumu ietekmi uz cilvēku veselību. Ilgtermiņā un līdz ar to šeit ir ļoti būtišs piesardzības princips un šīs darbības uzraudzība, lai maksimāli tiktu novērstas iedzīvotāju bažas un arī šeit reālie riski, jau kā es minēju, gan dažādu kļūdu rezultātā un tam līdzīgi.
Ну, то есть речь о том, что все-таки есть строгие нормативы, но в результате каких-то ошибок, да, то есть может происходить либо какие-то нарушения и, соответственно, превышение каких-то норм. Для этого необходим строгий мониторинг, и действительно Минздрав пока не может сказать о долгосрочном влиянии на здоровье, но если соблюдать, видимо, все нормы, то более-менее должно быть все в порядке. Ну и, кстати, Минздрав из своих рекомендаций также подчеркивает, что важно учесть все-таки вот этот момент, что предприятия такие должны находиться на достаточном отдалении от жилых районов, то есть вот то, о чем просят жители, да, требуют буквально, что нужно предусмотреть достаточную отдаленность таких предприятий от жилых районов. А почему вблизи, мы знаем, для того, чтобы использовать инфраструктуру теплосетей, для того, чтобы, это называется экономическая география, когда предприятие должно находиться вблизи, то есть производитель, допустим, тепла должен находиться вблизи всей инфраструктуры.
Но в сухом остатке завод будет построен?
По идее, да. Мы поняли, что будет. Но и, кстати, что касается мониторинга и вообще соблюдения вот этих всех норм, в том, что они будут соблюдаться, нас заверил недавно в эфире представитель одной из компаний, которая претендует на строительство завода. Напомню, у нас есть два потенциальных проекта в Ропшском крае и Саласпилском. Причем Ропшский уже получил заключение виды Сузраудзейбасбюро из Бюро по надзору за средой. И представитель этого предприятия, член правления компании Видес Ресурсу Центрс Гунтерс Левиц, нам сказал, что мониторинг будет вестись строгим.
Да, это конечно, это онлайн-мониторинг, и данные поступают как и в ВВД, так и в нашем варианте они будут тоже находиться в интернете, любой может зайти и смотреть.
А там есть какие-то нормативы, да? Качество воздуха, там, среды должны соответствовать каким-то нормативам, и если, вот, допустим, что-то превышается, тогда...
Да, и это очень важный вопрос, потому что, например, требования на чистоту воздуха в котельных, которые сжигают щепу, да, они намного ниже. И практически эти заводы, которые современные заводы по регенерации мусора, у них дымовые газы чище, чем от сжигания шипы. Потому что многие думают, что это, если сжигать дерево, что это экологично, это очень не экологично. Там тоже очень много химических всяких отходов. Но если мы говорим о регенерации отходов, Там процесс очень регламентированный, там температуры, при которых это делается, очень смотрится за этим, и если какие-то сбои есть, тогда завод моментально останавливается, и в принципе, при такой ситуации, что там большой выброс кайты и гамила, невозможно.
Да, но я еще хотела сказать, что очень важно то, какой мусор будет поступать на переработку. И вот именно от состава мусора очень много зависит то, какие будут выходить в атмосферу вещества. Ну и опять же, конечно, должно быть соответствующее оборудование по очистке. Все вот эти вот предложения, которые сегодня прозвучали на комиссии, в частности, те требования, которые указаны в петиции, да, то есть, которая поступила в парламент, они все будут переданы в правительство. В общем, будут учтены многие моменты, волнения, чаяния людей, и, скорее всего, будут какие-то поправки в законах.
Да, ну, понятно, что люди беспокоятся, но, очевидно, с мусором нужно что-то делать, потому что в том районе, где находится свалка как раз, то, не знаю, может быть, те, кто видел, проезжал мимо, гора мусора уже такой высоты, что она выше деревьев.
Ну, хорошо, но здесь... при этом у нас главная цель сейчас идти на то, чтобы перерабатывать и сортировать отходы, и будет ли такое количество мусора для того, чтобы снабжать все эти уже существующие и новые мусоросжигательные заводы, вот что меня волнует.
А у нас разве люди сортируют?
В том-то дело, что многие...
Да, статистика показывает, что все больше и больше. Но количество есть... переработанного сортированного мусора растет с каждым годом.
Но есть мусор, который невозможно сортировать, и, соответственно, его только остается, что сжигать, и потом считается, что вот этот мусор, который скапливается, он тоже наносит ущерб здоровью, то есть он вреден, по сути.
Ну что ж, я думаю, к этой теме мы еще вернемся. Спасибо большое. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, говорили о перспективах строительства мусоросжигательного завода, а теперь идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Ну что, один из главных ньюсмейкеров этого очередного года, Дональд Трамп, снова нам подкидывает новости. Стало известно о том, что миграционная таможенная служба США включила 125 латвийских поданных в список из почти 1,5 миллиона иностранцев, подлежащих депортации. Об этом сообщает эстонская общественная вещательная компания РР со ссылкой на список, опубликованный американскими СМИ.
Но мы знаем, что сейчас как раз по всем Соединенным Штатам проводят проверки и задерживают мигрантов, которые нелегально находятся на территории Соединенных Штатов. И вот, получив информацию и о латвийских подданных, мы сегодня обратились за информацией в Министерство иностранных дел Латвии, и там вот буквально незадолго до нашего эфира получили подтверждение Соединенных Штатов, что действительно 125 латвийских подданных включены в этот список.
А что стало причиной?
Ну, они, получается, на данный момент нелегально находятся на территории Соединенных Штатов. Все подробности нам сегодня рассказала представитель Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглейте.
Vēstniecība ASV ir saņēmusi informāciju no imigrācijas un robežu kontrolas aģentūras, kas apliecina, ka sarakstā ir 125 personas, tiešām, un ir tās personas, kuras ir ieceļojušas ASV un ir pārkāpušas ASV imigrācijas noteikumus. Tātad tas nozīmē, ka persona nav veikusi visas formalitātes, lai likumīgi uzturētos Amerikas Savienotajās valstīs. Bet jāsaka, ka tas gan nenozīmē uzreiz, ka persona ir aizturēta un tiek deportēta no valsts. Pirms izraidīšanas ASV iestādes vienmēr pārliecinās, ka tiek ievērotas tik vienas personas tiesības uzturēties ASV likumīgi. Ja persona ir tiesīga likumīgi uzturēties ASV, tad tā netiks arī deportēta. Aģentūra arī vēstniecībai apliecināja, ka ik viens Latvijas valsts piederīgais tiek informēts par iespēju sazināties jebkurā laikā ar savas pilsonības valsts vēstniecību, respektīvi ar Latvijas vēstniecību. Līdz ar to mēs, protams, arī aicinām cilvēku sazināties ar vēstniecību, ja ir nepieciešams pagaidu ceļošanas dokuments, ja dokumentam ir beidzies derīguma termiņš, vai ir nepieciešama jebkāda informācija, kur cilvēks var vērsties un saņemt juridisku консультации, тиши, парсам ситуации.
Чем человеки? Правильно ли я понимаю, что эти люди должны теперь действовать незамедлительно, поскольку последствия могут быть, разными?
Да, Protams, katrā valstī ir jāuzturas likumīgi un jānokārto savus legālais status, tas ir skaidrs, jā, protams. Protams, mēs aicinām cilvēkus, ja viņiem ir nepieciešama palīdzība, vai viņi nezin, kur vērsties, prasīt vēstniecībai padomu, bet, protams, viennozīmīgi jāuzsver, ka ASV pilsonības un migrācijas dienests ir tā iestādē, kur viņi arī šādu konsultāciju var tieši un nepastarpināti saņemt.
Pareizi saprotu, ka получается, что эти люди въехали на территорию Соединенных Штатов легально, но потом какие-то формальности не были соблюдены.
Jā, jo mums arī aģentūra apstiprināja, ka viņi redz šos cilvēkus savā ieceļošanas datubāzē.
Диана Эглита, представитель Министерства иностранных дел, рассказала, что действительно, да, 125 латвийских подданных включены в список агентства миграции и таможенного контроля Соединенных Штатов, но это не означает, что они сразу будут задержаны и депортированы. Абсолютно нет. Сначала ответственные органы Соединенных Штатов проверят, достаточно ли основания для их законного пребывания на территории Соединенных Штатов. Всем им рекомендуется незамедлительно связаться с посольством и, значит, все формальности привести в порядок, то есть или получить временный какой-то документ на легальное нахождение в Соединенных Штатах, ну, в общем, не сидеть сложа руки. И, кроме того, получается, что эти люди пересекли границу Соединенных Штатов, то есть въехали на территорию США легально, но потом какие-то формальности не были соблюдены, и таким образом сейчас получается, что они находятся там незаконно.
Итак, собеседница наша призвала связаться как можно скорее с посольством тех, кого это касается. Собственно, граждан Латвии, которые находятся в Америке, это можно сделать довольно легко через контакты, доступные на сайте посольства. Тут есть и телефоны, я вот смотрю, да, и электронную почту, можно легко обратиться.
Ну, и я думаю, что в ближайших программах мы продолжим обсуждать последствия тех решений новых, которые принимает новоизбранный президент.
О, ближайших программ, я думаю, что ближайшего президентского срока.
Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Итак, мы рассказывали о том, что между Швецией и Латвией протянутый кабель, принадлежащий центру государственного радио и телевидения, его работа была нарушена, он был поврежден, и сейчас стало известно о том, что вне зависимости от выводов расследования, так как нанесен ущерб государственному акционерному обществу, то предприятие начнет процесс по взысканию убытков из-за повреждения судном Vision подводного оптоволоконного кабеля.
Винта Спругайна, руководитель отдела корпоративных коммуникаций Латвийского государственного центра радио и телевидения, с нами на связи. Винат Лабвакар.
Лабвакар.
Ну, учитывая, что ЛВРТЦ начнет процесс взыскания убытков в связи с повреждением кабеля, известно ли уже, о каких убытках идет речь?
Не, шобрит, ir pāragris priest par zaudējumu apjomu, jo atgādināšu, ka rit tikai pirmā remonta darbu diennakts, un zaudējuma apjoms tomēr mērā šobrīd nav nosakāms, tos ietekmēs gan kabeļa remontam nepieciešamo materiālu iegādi, gan remonta kuģi un apkalpes izmaksas, gan citi LVRTC izdevumi bojājuma novēršanai. Un tiešām uzsvaru to, ka šobrīd ir tikai pirmā darbu diennakts, tāpēc būtu pāragri prognozēt kaut ko.
Вы сказали о том, что сейчас начнется ремонтные работы. Как в дальнейшем будет обеспечена безопасность этого кабеля, чтобы ситуация не повторилась снова после его ремонта?
Kabeļa aizsardzība ir uzticēta nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Viņi precīzāk varētu sniegt šo informāciju. LVRTC veic kabeļa darbības monitoringu 24/7 režīmā ar savām iekārtām un sistēmām, jā, bet nu, to fizisko apsardzību mēs, protams, nenodrošinām Baltijas jūrā.
Накануне шведская прокуратура отклонила возможность саботажа в повреждении подводного кабеля ЛВРТЦ, но известно ли ЛВРТЦ о том, продолжится ли расследование инцидента, несмотря на то, что подобное заявление со стороны шведской прокуратуры последовало?
Tas informācija, ko mēs saņēmām no valsts policijas, šobrīd izmeklēšanā nav gūtas tādas ziņas, kas būtu par pamatu, lai izbeigtu vai pārkvalificētu kriminālu procesu. Un vienlaikus arī valsts policija vakardien informēja, ka līdz šim izmeklēšanā gūtā informācija liecina, ka kabelis ir bojāts ārējas ietekmes rezultātā. Nu, LVRTC kompetencē nav vērtēt iemeslus, vai tas bija tīši vai netīši, bet bojājums ir un mūsu infrastruktūrai un īpašumam ir nodarīti zaudējumi.
Paldies, paldies par komentāru, Vineta, un jauka vakara jums.
Jā, paldies, visu labu.
Visu labu. Вінета Спругайна, руководитель отдела корпоративных коммуникаций Латвийского государственного центра радио и телевидения, сказала, что объем ущерба неизвестен, вот только приступают к ремонтным работам. Что касается дальнейшей защиты кабеля, то это поручено национальным вооруженным силам. Ну а что касается заявления шведской прокуратуры о том, что они отклоняют возможность саботажа, то по имеющейся в распоряжении ЛВРТЦ информации у Латвийского правоохранительных органов пока нет данных, которые позволили бы переквалифицировать уголовное дело. То есть расследования, как я понимаю, продолжаются, но госполиции известно, что кабель был поврежден в результате внешнего воздействия.
Переходим к другим темам.
Подробности на Латвийском радио 4.
Сегодня парламентская комиссия по образованию, культуре и науке обсуждала с ответственными министерствами проблемы и процесс создания единой системы изучения латышского языка для взрослых. Несмотря на общую цель, видения разных министерств отличались. И вот мы сейчас узнаем подробности заседания из сюжета Михаила Никулкина.
Сильная раздробленность и невозможность охвата всех целевых групп – это одни из главных проблем в вопросе изучения латышского языка для взрослых людей. Решением может стать доступность различных курсов по изучению госязыка на едином портале индивидуальных учебных учетных записей stars.gov.lv. Уже сейчас на этом портале для жителей доступны различные курсы повышения квалификации, но не курсы латышского языка. Работа над этим вопросом ведется, и у Министерства образования есть конкретный план, как повысить качество и доступность курсов государственного языка, рассказывает парламентский секретарь Минобразования Силвия Аматнеце.
Мы планируем разработать единое руководство качества для изучения латышского языка взрослыми людьми. Это руководство установит требования образования и квалификации для преподавателей и организаторов обучения. Также нужно договориться о четких условиях получения финансирования, потому что сейчас они могут отличаться у каждого, кто его предоставляет. Надо идти одним путем на голосуровне. Далее будет разработан тест для установления уровня знаний, чтобы мы могли каждому человеку предложить наиболее подходящий курс обучения. Также, конечно, планируется целенаправленная работа с педагогами, чтобы мы могли их подготовить, чтобы педагоги могли им предоставлять поддержку в рамках этого процесса.
В свою очередь, в Министерстве культуры, которое отвечает в том числе и за интеграцию людей в латвийское общество, назвали идею индивидуальных учебных учетных записей хорошей, но требующей доработки. Продолжает министр культуры Агнесе Лаце, прогрессивные.
Наша установка была, что мы должны использовать также и имеющиеся ресурсы. Но сейчас, организовывая курсы, предлагая единое качество, единую информационную базу данных о том, где можно изучать язык уже сейчас. И система индивидуальных учебных учетных записей просто к этому еще не готова. Она недоступна на других языках, кроме латышского. Она недоступна людям, которые могут регистрироваться при помощи электронной подписи Smart ID или одного из интернет-банков. Так что там еще нужно вложить достаточно работы, чтобы система была доступна для всех целевых групп.
Важным для интеграции граждан третьих стран в латвийское общество является также возможность изучения латышского языка как иностранного языка. И сейчас ведется работа над тем, чтобы подготовить педагогов, которые могли бы предоставлять такой вариант обучения. В Министерстве образования представили план разработки единой системы для изучения латышского языка для взрослых людей, и он включает в себя множество этапов на протяжении 2 лет. Предварительно планируется, что разработка системы должна быть завершена до 1 июля 2026 года, и единый процесс изучения языка начнет действовать с 31 декабря 2026 года. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
Подробности на Латвийском радио 4.
Мы продолжаем программу «Подробности», и сейчас отправимся в Аглону, ну, точнее, поговорим об аглонском хлебе, который стал охраняемым географическим указанием. Что это значит? Это значит, что было принято Европейской комиссией решение о том, что такое название дает, идентифицирует продукт, происходящий из какого-то определенного места, также устанавливаются определенные критерии его качества, другие характеристики, которые в основном связаны с именно географическим происхождением. Вообще всего в Европейском Союзе зарегистрировано более 900 охраняемых географических указаний, и теперь среди них оказался и хлеб из Агланы.
Я думаю, что часть наших слушателей пробовала агланский хлеб, особенно наша латгальская аудитория, я уверена, но, к сожалению, вот мне еще не посчастливилось попробовать, тебе тоже, да?
Нет,
но
мне
тоже. Но я надеюсь, теперь в ближайшем будущем это сделать, а подробнее о том, что это, собственно, за хлеб, мы говорим с представителем Агланского музея хлеба Зана Куцина с нами на прямой связи. Зана, лавакар.
Лавакар.
Зана, ну вот расскажите, пожалуйста, людям, которые не пробовали агланский хлеб, что он, собственно, из себя представляет?
Ну, это агланас майзите. Protams, kā visi Latvijas maizītāji ir pamatā rudzu maizīte, bet ja mēs runājam tieši par veistūkli, tā ir rudzu maizīte, kurā iecepts iekšā sūkas žāvētas peķis kopā ar sīpoliem. Un tas nosaukums veistūklis no latgaliešu valodas vīstīt, veistiet, ievēstiet, tas nozīmē, ka kaut kas ir ievīstīts iekšā. Nu, šajā gadījumā tā ir žāvēta sūkas galiņa ar speķīti apkārt rudzu maizītē, un tas viss, nu tā kā, gatavs ēdiens, tā varētu teikt.
Расскажите, пожалуйста, насколько сложно его готовить?
Ну, protams, katrai saimniece ir savi meistarstiķi un savi noslēpumi, bet patiesībā tas, kurš ir iemācījies cept savu rudzu maizi, tas noteikti prasīs izcept arī veistūkli, jo pamatā visgrūtākais jau ir tikai labas rudzu maizes mīklas, un tālāk jau atliek tikai pievienot piedevu. Es думаю, katram tas būtu pa spēkam, ja ne no pirmās, nu tad no piektās reizes noteikti.
Ну, с пятого раза, да, это, значит, конечно, хорошая перспектива. Но, Зана, хотелось бы понять, я правильно понимаю, что этот аглонский хлеб с салом и луком внутри, его исторически готовят только в Аглоне?
Ну, tā nevar teikt, ka tikai Aglonā. Šai vietai tas ir tiešām tāds, nu, tāds raksturīgs svētku ēdiens. Ja mēs paskatāmies visapkārt pa Latvijas visu teritoriju un arī Latgales teritoriju, tad ir vietas, kur gatavo maizīti ar biespienu, ar oliņu, citur ar zīltiņām, ja, tur, kur ir pie jūras reģiona. Tad šeit mums Latgalē un sevišķi Aglonas pusē tā tradīcija ir bijusi tādu īpašo maizīti gatavo tieši ar speķīti.
Ну вот, казалось бы, логично. Делаешь ржаное тесто и используешь мясо, сало, шпек в данном случае, и получается пирог. Почему именно хлеб? Почему именно в хлебе запекается? Как, в чем особенность этого блюда?
Ну, майзе, он тоже рудзу майзе, jau izcenis ir bijis kā pamatēdienis. Un ja mēs tā nedaudz parunājam ar savām vecmāmiņām, vecmāmiņām, tad noteikti viņas mums arī pateiks to, ka pirms gadiem, jā, pirms 80 un vairāk, ja kāds vēl var atceras tos laikus, tad maize bija pamats. Jā, un tad, ja ir bijis kaut kas, ko piekost klāt, kāda zupiņa, virumiņš, varbūt tur gaļas gabals, varbūt siera gabals, mājas biespiena gabals, tad jau bija labi. Bet maize kalpoja kā spēka avots. Un ja mēs runājam par balto maizi, ko mēs esam pieraduši šodien ēst, tas patiesībā latviešiem bija diezgan mazs, jo kviešus mēs audzējam. Un tāpēc nav nemaz noslēpums un nav nemaz pārsteigums, kāpēc tieši rudzu maizē iecepa spēcīgi. Tas bija pamats. Katrā mājā vajadzēja būt rudzu maizes klaipam galdā.
Угу. Зана, ну вообще в Аглоне рады, что ваш хлеб стал охраняемым географическим указанием? Что это для вас значит?
Es nezinu, vai visi pa Aglonā zina, bet es pieņemu, ka jā, jo pa Facebooku ceļotas posts, bet nu, mums pašiem muzeja saimē tas, protams, ir ļoti liels patīkams notikums, tāpēc, ka šo te virzību, lai mēs iegūtu šo te zīmi uzsāka mūsu saimniece Vija jau pirms dažiem gadiem. Viņa šobrīd ir apkumus un aktīvi nedarbojas muzejā, bet mums tas ir tik patīkami, ka viņas iesāktais darbs tomēr vainagojas ar panākumiem. Tā ka tādi labi darbi viņi ir mūžīgi, jā, kas paliek visiem pārējiem.
А я правильно понимаю, что вот этот вот это защищенное географическое указание, по сути, не дает права где-то на территории других стран этот хлеб производить? Ну, то есть это хлеб, привязанный именно к Латвии и, ну, вот к нашему...
Даже более того, к конкретному региону.
Jā, konkrētam reģionam. Protams, neviens nu, tā kā nebārsies, ja, mēs kā, ja kāds Itālijā mēģinās nu, tā kā pagatavot un pagaršot, ja, bet nu, tā kā, ja kāds izdomās tā rūpnieciski un komerciāliem nolūkiem ražot un nosaukt to par veistūkli, nu, tad tas tā nebūs īsti pareizi un nestrādās. Mm-hmm. Jā, pareizi.
Paldies jums sirsnīgi, Zane, par komentāru un veiksmi darbos un jauku vakaru jums.
Paldies, Лёс, всё лабо.
Всё лабо. Ну, Зана рассказала, да, это ржаной хлеб, внутри, значит, сало и лук. И на твой вопрос, почему не пирог, потому что, Рома, пирог – это не сила, а хлеб – это
сила. Ну, понятно, понятно, потому что это основное, да, основное блюдо, да. Ну, вместе с тем, её напоминает история про лиговский сыр, да, настоящий Янов сыр. Это не бренд, это название, которым могут производить только некоторые определенное количество сыроварен по определенному рецепту. Да? Вот я так понимаю, что это что-то похожее.
Да, да. И вот, значит, рассказала нам Зана, что это традиционное, в принципе, праздничное блюдо, да, то есть не каждый день, может быть, хозяйки будут его готовить, и не с первого раза, а может, только с пятого получится это сделать. Но интересно, что вот тот факт, что аглонский хлеб стал защищенной географической маркой, это значит, что, в принципе, хлеб теперь, конкретный хлеб, защищен от, ну, копирования, то есть в других странах не могут произвести хлеб с таким же названием, потому что, ну, он вот защищен конкретно для нашего региона.
Не присматривался, но на прилавках, кстати говоря, не видел. Интересно, сколько такой хлеб может стоить?
Не знаю, надо, кстати, посмотреть. Я тоже не видела, по-моему, такого хлеба, но теперь точно можно поехать в Латгал. Я думаю, в Латгал он широко доступен, этот хлеб, да? Ну что ж, на этом будем прощаться. С вами были Роман Шмелев.
И Юлиана Шкагала.
Продюсер Сандра Лепиня, звук оператор Уна Гулба и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
Счастливо.
Латвийское радио 4. Подробности.